новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 сентября, сейчас 16:07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда, в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет довольно спокойно. 2 миллиона 540 тысяч автомобилей сегодня побывало на территории Москвы. Яндекс и ЦОДД одинаково оценивают ситуацию с пробками прямо сейчас. 3 балла по прогнозам. Далее будут 4-бальные пробки в 5 вечера, 5-бальные в 6 вечера и 6-бальные как максимум на сегодня в районе 19 часов. Главные проблемы, которые видны на карте московских пробок прямо сейчас, это по-прежнему юг, по-прежнему внутренний МКАД в районе Липецкой улицы. Вы попадаете в эту пробку и стоять вам примерно до пересечения МКАДа с недавно открытым московским скоростным диаметром.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, появились сообщения о том, что власти хотят обложить пошлинами почти весь экспорт из Российской Федерации. Насколько эффективной мерой это может стать? Заодно можно поговорить и о сегодняшних новостях по поводу специальных ограничений на вывоз нефтепродуктов из России. Первая тема. Вторая тема, о которой мы будем говорить минут через 10, это история, которая разворачивается на наших глазах с российскими пенсионерами за границами Российской Федерации. Но вот во всяком случае у российских пенсионеров в Израиле возникли проблемы с получением выплат. Им говорят, проблемы есть, поэтому если реально хотите получать пенсию, вы должны приехать в Российскую Федерацию. Срочное сообщение. Группа депутатов и сенаторов подготовила проект законопроектов, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом журналистам рассказал депутат Хинштейн. И Центробанк понизил курс доллара на 22 сентября. Теперь 96.08, курс евро 102 рубля 36 копеек, курс юаня 13 рублей 13 копеек. Интересно, что в сегодняшних сообщениях из Центробанка не юань на первом месте, как мы привыкли за последнее время, а именно американский доллар.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, «Коммерсант» пишет о том, что власти хотят обложить пошлинами почти весь экспорт из Российской Федерации, почти на все товары, которые еще не обложены пошлинами, кроме продукции машиностроения, будут введены пошлины. Во всяком случае, так написал «Коммерсант». Это называется адвалорная ставка, и привязывать будут эту самую ставку к курсу рубля. Она будет составлять максимум 7%, если доллар дороже 95 рублей. И может заработать уже в этом году, действовать будет до конца 2024 года. Говорят, что сильнее всего пострадают металлурги, угольщики и производители удобрений, у которых, по оценкам экспертов, введение пошлин заберет до трети экспортной маржи. Минфин и Минэкономики рассматривают возможность, как пишет «Коммерсант», ввести эти самые экспортные пошлины уже буквально с 1 октября. Впрочем, нефти, нефтепродуктов, газа, лесоматериалов, лома и зерна эти пошлины не коснутся. Оттуда собираются вывести продукцию машиностроения под специальными кодами. Это машины и оборудование, различные летательные аппараты, оптические оружие и боеприпасы. У нас проблемы со связью. Да. Так вот, сейчас мы попробуем все-таки связаться с профессором и заслуженным экономистом России Сергеем Калашниковым для того, чтобы обсудить, каковы перспективы, собственно, этих пошлин и что это даст для экономики. А я напомню еще раз, как это придумали чиновники. Значит, курс доллара 80-85, тогда пошлина 4%. Курс доллара 85-90, тогда 4,5%. Курс доллара 90-95, тогда 5,5%. И выше 95 рублей 7%. Под пошлины подпадут крупнейшие статьи российского нефтегазового сырьевого экспорта, металлы, уголь и удобрения. Ну вот, сегодня все это дело обсуждают, говорят о том, что надо будет какие-то исключения придумывать. Профессор Калашников к нам присоединяется. Сергей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эта вот история, которую написал Коммерсант, обложить пошлинами почти весь экспорт, как вы понимаете, для чего это хотят сделать?
Ну, это пополнение бюджета. Тут, как говорится, нет двух мнений.
Сработает ли это?
Ну, в какой-то степени, безусловно, сработает. Дело в том, что все-таки экспортеры, они даже в условиях санкций продолжают получать сверхприбыли, тем более с ростом доллара. Здесь это еще один мотивирующий фактор. Поэтому сам Бог велел взять с них определенную мзду.
Насколько это действительно поможет экономике, если мы говорим тогда, значит, это исключительно для пополнения бюджета, значит, это как-то должно помочь бюджету и экономике? Поможет?
Ну, безусловно. Дело в том, что все-таки экономика во многом у нас держится именно на экспортном потенциале страны. И поэтому тот достаточно широкий перечень, который предлагают обложить дополнительными пошлинами, ну, не дополнительными, а более высокими, он, безусловно, даст положительный эффект бюджета.
Угу. Смотрите, специалисты, которые это комментируют, говорят, явная финансовая непредсказуемость этой меры для бизнеса совершенно ясна и больше всего, как говорят, смущают. В таких условиях ведь бизнес никто и никогда не будет инвестировать, говорят нам.
Ну, вы знаете, доходы экспортных предприятий настолько несоизмеримы с их затратами, хотя, например, те же нефтяники все время плачут, что у них не хватает денег для внутренних инвестиций и для расширения, что я думаю, что на самом деле это в самой меньшей мере окажет на инвестиции внутренние, а про внешние инвестиции мы и говорить не будем. Какие сейчас внешние инвестиции? Никто и не собирается в нас инвестировать извне.
Хорошо, все... если мы говорим, что многие зависят от экспорта, ну, то есть бизнес на этом делают, вы говорите, что это, в общем, довольно прибыльно и чуть ли не сверхдоходы, а другие комментаторы на эту тему говорят, что, к примеру, при поставках на юг и северо-запад введение пошлин может сделать, к примеру, если мы говорим про уголь, экспорт вообще убыточным. Ну, тогда не будут экспортировать и денег не будет.
Ну, вы понимаете, здесь же палка о двух концах. Дело в том, что мы действительно демпингуем из-за того, что у нас очень сильно сократились рынки сбыта. А те рынки сбыта, которые мы сейчас имеем, они диктуют нам свои очень низкие цены. Но это та тенденция, или даже не тенденция, это та реальность, в которой мы сейчас живем в своем экспортном потенциале. Наш экспортный потенциал, к сожалению, сейчас демпинговый. Угу. Ну, вы понимаете, здесь ведь вопрос простой. Пока та или иная деятельность приносит прибыль, предприниматели будут этим заниматься.
А не может это помочь внутреннему рынку? Ну, мол, те товары вместо экспорта пойдут на внутренний рынок, и здесь цены понизятся?
Нет, вот этого мы опасаться можем, этого мы можем не опасаться, по той простой причине, что резко снижается покупательная способность населения, все держится на госзаказах, а госзаказы очень сильно, в общем-то, нормируются внешними факторами, в том числе административными. Поэтому я думаю, что никаких проблем здесь нет.
Еще одно. Это совсем другая мера, но, как кажется, она в том же списке. Сегодня стало известно, что правительство запрещает экспорт бензина и дизельного топлива вообще для того, чтобы снизить цены для российских потребителей. Это сработает, на ваш взгляд?
Вот это точно не сработает. Все рассказы о том, что что-то делается ради потребителя, ради внутреннего, это все уже, я думаю, мы все убедились, что это чистой воды сказки. Ничего в данном случае не является, вернее, скажем так, снижение цен для внутреннего потребителя никогда не являлось мотивирующим фактором для действий правительства.
Но, смотрите, правительство все-таки говорит даже не столько о снижении, они говорят, может даже снизиться. Они говорят, что таким образом можно стабилизировать цены на внутреннем рынке, а мы видим существенный рост цен на рынке бензина, к примеру, это далеко до автозаправочной станции ближайшей можно доехать. Так вот, хотя бы стабилизировать это поможет?
Нет, потому что вот цены, которые растут на внутреннем рынке, ведь мы всегда торговали на бирже. во всех странах колебание цен на нефтепродукты на бирже вело к колебанию, в том числе и в плане снижения на внутреннем рынке стоимости нефтепродуктов. Кроме России. Вы знаете, здесь психологический фактор. Предприниматели, которые привыкли получать бешеную прибыль, они не хотят работать, не хотят пошевелиться ради того, чтобы поставить на внутренний рынок. Это, знаете, вот не надо далеко ходить, нужно прийти на российский обычный базар, ну, не базар, на рынок, и увидеть, что цены там никак не зависят от конкуренции, что нам говорит экономика. Они все одни и те же. По одной простой причине, что вот эта формула, если будет, что я буду продавать дешевле, за счет этого продам больше товара и получу ту же прибыль, у нас в России не работает, у торгашей. У нас работает другой принцип. Да я не буду ничего делать, все равно купят. А то, что не купят, дай бог с ним, у меня и так хороший.
Так, товар. Смотрите, значит, у нас примерно так в качестве, в советское время работало государство, потому что нам говорили, купят, что даем. А теперь тебе то же самое делает не государство, а выход из этой ситуации есть?
Конечно, есть. Ввести реальные рыночные отношения, которые у нас, к сожалению, очень искаженные. Ну вот, понимаете, для ряда предпринимателей, в том числе в малом бизнесе, 10% прибыли – это очень, скажем так, хорошая прибыль. А для наших зажравшихся жирных котов 10% прибыли – это уже не прибыль, а упадок. Поэтому я считаю, что есть много способов у государства, создавая определенные условия, запустить реальные рыночные механизмы.
Вот эту тему мы затронули, говоря о запрете экспорта бензина и дизельного топлива. Вот правительство сделало это, запретило экспорт. Вы говорите, это не сработает. А что бы сработало?
Но если говорить именно о дизеле и бензине, то здесь ведь ответ очень простой. У нас совершенно нет рынка дизеля и бензина. Ведь у нас покупают сырую нефть для того, чтобы обеспечить вторую и третий уровень переработки. То есть второй и третий передел. У нас покупают газ и сырую нефть, чтобы получить дополнительную прибыль за счет второго и третьего передела. Ну, не покупают у нас бензин сейчас те страны, которые что-то у нас покупают. Поэтому государство безболезненно и провозгласило, а мы и не хотели торговать этим.
А вот еще некоторые вспоминают, что достаточно много тех денег, которые уходят государству, и это могло бы, если бы государство стало брать меньше с литра бензина, это могло бы сработать. На ваш взгляд, это правда могло бы сработать?
Ну, была же такая идея порядка 10 лет назад, что стоимость бензина включается автотранспортный налог, который мы платим с автотранспорта, и поэтому у нас такая цена. А автотранспортный налог будет отменен. Цены тогда сохранили на том уровне и даже подняли, а автотранспортный налог так и остался. Все же это помнят.
Ну, это было тогда, может быть, сейчас другая ситуация?
Ну, отмените автотранспортный налог и скажите, что он сидит в цене. Понятно, что машина с большим двигателем, она жрет бензина больше, чем маленькая малолитражка. Ну, это же естественно. Вообще, конечно, в приличном государстве, я имею в виду в странах, где развиты рыночные отношения, государство регулирует норму прибыли. Нет, мало таких государств, где совершенно царит безудержная прибыль капиталиста.
А еще последнее тогда. Вот 611 пишет, в нынешних условиях вот этот запрет сработает так. Монополисты просто перестанут продавать горюче-смазочные материалы, а Федеральная антимонопольная служба без зуба и сделать ничего не сможет. Вот так будет развиваться ситуация?
Да, антимонопольная служба у нас вообще никакая. Не то, что беззубая, а наоборот, она способствует тому, чтобы богатые становились более богатыми, а бедные более бедными.
Так дефицита бензина не будет?
Я думаю, не будет. Почему? Потому что дефицит бензина – это все-таки уже социальный фактор. Это фактор, провоцирующий социальную нестабильность. Поэтому, я думаю, дефицита не допустят. Слава богу, у нас возможности обеспечить внутренний рынок бензином огромные.
Но остановить цены не смогут.
А цены не остановят.
Понял, спасибо. Профессор, заслуженный экономист Российской Федерации Сергей Калашников был с нами на прямой связи. Эксперт-популист. Транспортный налог – это вообще деньги регионов, пишет 989-й. Эксперт не популист, он вспоминал ситуацию, которая на самом деле была. Адам 437-й. НДС, небось, еще там какой-нибудь 20% в приличном государстве. Зацепился за эту фразу 144-й. Вот именно, пишет, в приличном. Увы, это не про нас. Может быть, не надо было так рубль ослаблять, пишет 437-й, возвращаясь к истории с будущим экспортообложением, с которого мы начали беседу. Сергеем Калашниковым и Виталий 618-й. Недавно уважаемые люди из власти сказали нам, что мы вернулись на экономические показатели 2021 года. Иные экономисты патриотического толка говорят, что у нас вообще уверенный рост, санкции нам нипочем и так далее. Если эти оценки верны, непонятно, зачем вводить такие пошлины, которых даже в 2021 году не было.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
У российских пенсионеров в Израиле возникли проблемы с получением выплат. Санкций в отношении российской банковской системы приводят к удержанию пенсионных фондов, социального фонда в банках-корреспондентах. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Об этом пишут СМИ. Я вот в данном случае цитирую по РБК. Собеседник издания, знакомый с ситуацией, сообщил советским, есть и такие еще, российским иммигрантам в Израиле, к примеру, предложили получать пенсии в России или подождать до возобновления трансграничных переводов. Эта категория пенсионеров получала деньги в американских долларах. Израиль не присоединялся при этом к западным санкциям против России, но местные банки все-таки соблюдают ограничения. Вот, например, в Израиле, как говорят, 52 500 российских пенсионеров и 16 600 получают выплаты из России. Тут странный вопрос отдельно, вот, а что остальные 36 тысяч, о которых говорят? То есть они российские пенсионеры, но российские пенсии не получают. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Да.
Итак, как относиться к этой истории? С одной стороны, люди живут в других странах, но с другой стороны, они заработали право на пенсию, а теперь им говорят, мы вам заплатим, только если вы сами приедете.
Ну, давайте несколько поспокойнее относиться. Во-первых, давайте проблему посмотрим с количественной точки зрения. Вот достаточно такая подробная статистика есть пока по 2022 году в социальном фонде России. Да? У нас за рубежами пенсионеров находилось 281 тысяча в 132 странах. Вот. Из них 152, чуть-чуть больше 152 тысяч получали пенсии через российские банки. Это примерно 37,5 миллиардов рублей. А 122, почти 123 тысячи человек проживали в стране и в странах вот этих и получали с помощью переводов. Это 12 миллиардов 400 миллионов рублей. Что касается Израиля, там действительно, да, достаточно высокая концентрация российских граждан пенсионного возраста, это более 52 тысяч человек, вы правильно сказали. Но там есть три категории. И говорить о том, что кто-то там вообще не получает, это было бы, конечно, чересчур. Ну, во-первых, порядка 16 тысяч человек получают пенсии в России, ну, приезжают, уезжают, забирают их, привозят родственники и так далее и тому подобное. 18 тысяч получают пенсии российские на лицевые счета, открытые в Израиле. Вот. И остальная часть, примерно 17 600 человек, получали пенсии по договору с двустороннего между Российской Федерацией и Израилем о сотрудничестве в области социального обеспечения. Вот особенность этой категории, которая сейчас действительно находится под наибольшим риском, заключалась в том, что они получали пенсии до объявления санкционных режимов в долларах. Собственно, Израиль не получал, не объявлял никаких санкций в отношении Российской Федерации, не присоединялся к ним. Но, естественно, в рамках вторичных, то есть финансовых ограничений, ряд израильских банков время от времени попадают под разного рода такие рестрикции, и поэтому возникают проблемы. У нас действует и указ президента существует на этот счет по пенсионному обеспечению зарубежных граждан. И решения правительства были весной и начале лета этого года. И смысл такой, что да, в долларах, чтобы избегать вот этого риска перечисления, видимо, уже невозможно, поэтому будем перечислять в рублях. Но для этого, естественно, тот гражданин, который хочет этим порядком воспользоваться, должен, естественно, сделать заявление в социальный фонд России, ну, в том числе через портал госуслуги, о том, что он открывает новый счет, там, где он считает необходимым для себя, для получения пенсии, и сообщает социальный фонд России, естественно, и реквизиты этого банковского лицевого
счета. То есть у них есть возможность завести такой счет у себя в Израиле, в Россию ехать не нужно?
Ну, естественно. Другое дело, что вы будете получать пока пенсии, естественно, в рублях, в рублевом эквиваленте.
Перевести рубли в местную валюту можно?
Ну, я думаю, что да. Это уже вопрос такой, как бы, творческий. Потом это ведь можно продолжать делать переводами, и не обязательно через Россию, а можно делать через какие-то банки, естественно, находящиеся в дружественных странах.
Хорошо, еще тогда Виталию ответьте, у нас совсем немного времени осталось, а он пишет, а вот когда говорят, им эта категория получает деньги в долларах, а им получают долларовый эквивалент условной российской пенсии, или все-таки переводят к чему-то, что ближе к средним доходам, ну, к примеру, по Израилю?
Ну, вы знаете, надо внимательно смотреть договор от 2017 года, который был между двумя нашими странами заключен. На мой взгляд, это речь идет о действительно долларовом эквиваленте российской пенсии.
Понял, спасибо. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий. И ваше сообщение, ну раз 18, тогда это ладно, если остались без пенсий, так комментирует 630-й. Ну, как бы, судя по всему, это такой юмор. Игорь из Италии пишет, странно, уже много лет пенсионеры за границей получают пенсии в российских банках на карту Visa. Я вообще не слышал, чтобы кто-то получал пенсию в иностранных банках-корреспондентах. Ну вот, собственно, то, что вы написали, еще важная история из срочных сообщений. Журналист Сеймур Херш, о котором в последнее время много говорят, сделал только что важное заявление. По его мнению, Россия победила в конфликте на Украине, но Белый дом и американские СМИ лгут про это. Цитата по РИА Новостям. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 21 сентября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем в прямом эфире. СМС-портал, телеграм или возможность позвонить прямо в студию, это то, что есть у вас для того, чтобы принимать участие в наших обсуждениях. Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», ютуб-канал «Говорит Москва» и социальная сеть ВКонтакте, это для того, чтобы смотреть и слушать нас в прямой трансляции. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город.
в движении.
Город едет довольно свободно. 3 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают к 5 вечера. 5-бальные пробки по прогнозам ждут нас в 6 вечера. И как максимум на сегодня 6-бальные пробки в районе 19 часов. Вот интересные данные от Центра организации дорожного движения. Загруженность платных уличных парковок в Москве 78%. Среднее время парковки сегодня 53 минуты.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минздраве не нашли сложностей в поставках систем мониторинга глюкозы. Их, как сказано, проводят в соответствии с заключенными контрактами. Так есть проблемы с такими системами для детей или нет? Это первая тема. Вторая тема. Дорожные камеры в Москве начали фиксировать не только непристегнутых водителей, но даже непристегнутых пассажиров на переднем сиденье. Насколько это реально? Насколько стопроцентная такая работа? Работа камер. А главное, сообщается, что сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения и трактовать в пользу собственника транспорта. А штрафы за непристегнутый ремень тоже теперь не ГИБДД, а ЦОДД начисляет. Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения. Среди них есть такие, которые надо сопровождать вот этой избитой довольно фразой «Уходит эпоха». Владелец Fox News Руперт Мердок покидает пост председателя компании Fox Corporation и News Corp. Об этом только что объявил телеканал Fox News. Подробностей пока нет. Еще сообщения, которые в эти минуты появляются. И тут неожиданное заявление вице-премьера Абрамченко. Виктория Абрамченко только что сообщила, что в России сортируется почти 53% бытовых отходов и более 12% утилизируется. Это на сегодняшний день. По словам Абрамченко, процент обработки отходов выше, чем в прошлом году, и составляет почти 53%.
Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир по номеру 7373948. Код города 495. В очередной раз призываю вас к аккуратности в ваших сообщениях. Это должны быть тексты, которые можно читать в прямом эфире, и они не должны содержать грубых обращений в сторону друг друга, как минимум. И друг друга мы не оцениваем в принципе. Не забывайте об этом. Первая тема. В Минздраве не нашли сложностей в поставках систем мониторинга глюкозы. Их проводят в соответствии с заключенными контрактами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Издание «Коммерсант» написало, что медицинские изделия ирландско-американского производителя Medtronic практически на рынке исчезли. Остались американские аналоги от Abbott, но они не предназначены для диабетиков младше 4 лет, как и китайские системы, это было оговорено отдельно. Итак, судя по тому, что написал «Коммерсант», есть проблемы с поставками систем мониторинга глюкозы, которые используются для маленьких детей. Кирилл Пожер, заместитель директора Института биомедицинских систем в Московском институте электронной техники. Кирилл Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, есть проблемы с системой мониторинга для детей или их все-таки нет?
Проблемы, конечно, есть, поскольку это очень высокотехнологичные изделия, немногие производители такие могут делать. То есть Medtronic, безусловно, не единственный производитель. Есть довольно популярный аналог Freestyle Libre компании Abbott, есть отличные датчики компании Dexcom, но важно, чтобы такие датчики соединялись с инсулиновой помпой, а инсулиновые помпы, подавляющее большинство на рынке, это Medtronic все-таки. И датчики Medtronic, соответственно, имеют непосредственную беспроводную связь. И таким образом пациенты как бы вынуждены будут либо переходить на другие помпы, либо потеряют часть функционала. Ну и из-за особенностей сертификации дети не могут использовать все доступные на рынке вот эти непрерывные мониторы глюкозы. Ну, поэтому Medtronic, конечно, остается преимущественным вариантом, но в то же время, повторюсь, это не катастрофа.
А если люди оказались в ситуации, при которой вот теперь этого нет, что им делать?
Ну, им придется, в первую очередь, конечно, обратиться к врачу.
Это понятно.
Да. Ну, возможно, перейти на помпы другого производителя. Это очень недешево, многие их по квотам получают. И вряд ли, конечно, смогут быстро получить замену по аналогичной квоте, ну, или за свои деньги приобретать другие помпы, другие датчики. Хотя тоже нет гарантии, что они будут стабильно поставляться.
Когда мы говорим не о ирландских, американских производителях, а, к примеру, о китайских или отечественных системах, что-то подобное есть?
Ну, про отечественные системы мне ничего не известно. Китайские, да, действительно, системы разрабатываются, но пока они показывают довольно скромную точность. Мне неизвестно, чтобы ими кто-то уже серийно использовался, поэтому пока мы, конечно, остается надеяться, что они смогут достичь необходимых параметров там, через какое-то время. Но пока ими нельзя пользоваться.
Так, из того, что есть сейчас на рынке, цена вопроса. Сколько это стоит все?
Конечно, сложно говорить с учетом того, что сейчас цены меняются очень сильно, но если говорить там...
В текущих вариантах.
Цены были более-менее стабильные, то это могло обходиться порядка 20 тысяч в месяц на эти датчики. Они всего лишь несколько дней действуют, их нужно менять постоянно, там заканчивается реагент. Соответственно, конечно, дорогое удовольствие.
А то, что сейчас есть, и то, на что менять, это будет то же самое, те же примерно 20 тысяч?
Ну да, порядок цены тот же.
Понял, спасибо. Кирилл Пожар, заместитель директора Института биомедицинских систем Московского института электронной техники. По поводу того, что происходит с системами мониторинга глюкозы. А как вы понимаете, люди к этой системе привязаны? Особенно учитывая то, что мы только что обсуждали. Это ведь лишь часть затрат, причем часть довольно значительная. У нас со многими препаратами проблемы, утверждает 32-й, например, альбумин. Нет рецептурного лекарства в Москве, сегодняшний ценник 20%, 100 миллилитров, просто космос. А как вы определяете, вот тоже, тогда можно говорить про все, ценник просто космос. Тут хотя бы вот давайте обсуждать наличие или отсутствие. 929-й предлагает, правда, обсуждать не наличие или отсутствие систем мониторинга глюкозы, а утверждает, что в Щелковском районе на Лукойле нет нигде дизеля. Интересно, что я только что ехал через Щелковский район, и, ну, во всяком случае, на других заправках, заправки Лукойла мне не попадались, вроде как дизель видел, хотя цены... Возвращаясь к сообщению Андро 32-го, больше похоже на космические. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Все-таки по поводу системы мониторинга глюкозы. Кто-то с этим столкнулся или нет? В Минздраве говорят о том, что сложностей нет, потому что поставки проводятся в соответствии с заключенными контрактами. А коммерсант написал, что медицинские изделия ирландско-американского производителя Medtronic практически на рынке сейчас не представлены. А если они не представлены, а менять их надо довольно часто, и это ведь лишь часть системы, то это получается, что для того, чтобы перейти на другого производителя, надо уже платить не только 20 тысяч рублей, но что-то еще. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, код города 495, есть смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, есть телеграм, говорит МСК-бот.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Ну и тут продолжают, естественно, писать про дизельное топливо. Юля, почему именно дизель такой дорогой? Ведь всегда был дешевым. Нынче дизели только внедорожники. Не очень понятно. Ну так всегда был дешевым, теперь будет дорогим. Ну, это довольно давно изменилось, поэтому довольно сложно задаваться таким вопросом в 2023 году. Про дизель пишет тот, который написал, что его нет на Лукойле в Щелковском районе. Признает человек, что есть дизель на других заправках, но нет на Лукойле. То есть человеку нужен именно лукойловский дизель. Так, а 746 пишет, что нет дизеля еще и в Домодедовском районе. В некоторых, кстати, регионах Российской Федерации сегодня что-то подобное было в Новосибирске. В новостях есть проблемы и с бензином тоже. В этой связи вы наверняка слышали, на заправке Shell в Строгино 95-73-59. Рассказывает нам 414-й. Не проверяли, поэтому, ну, что написал, то написал человек. Еще раз напомню, сегодня правительство приняло меры, чтобы, собственно, ни дизель, ни бензин не вывозили за пределы Российской Федерации. Предполагается, от этого дизель появится. Александр ехал с Рязани по М5, 4 заправки Лукойла проехал, нашел только на 5-й. Ну, то есть надеюсь, вы тоже фанат именно этого бренда. Потому что по факту он самый лучший, утверждает Андрей 500-й. Но есть разные взгляды на этот Shell по умолчанию дорогой. Пишет 340-й. При этом я должен все-таки вам напомнить, что его по умолчанию нет в Российской Федерации. Дизель не используется в космонавтике, в космической отрасли используется не дизель, а другое топливо, пишет 580-й. А Александр 569-й. Еду, говорит, сегодня заправляться дизелем по 63,50, и счастье переполняет. Чувствуете, да? То есть человек знает, что такое 63,50 21 сентября 2023 года. Но мы не про дизель, про автомобили сейчас будем говорить, но не про дизельное топливо. Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Владельцы автомобиля будут штрафовать за чужое нарушение, как сказано сегодня, на 1000 рублей. В телеграм-канале столичного Дептранса написано: 500 камер с искусственным интеллектом уже могут выявлять непристегнутых водителей, а еще 206 определяют не только водителей, но и пассажиров без ремня безопасности. Отдельно Дептранс передает слова руководителя ведомства Максима Лексутова, который говорит: сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактовать в пользу собственника транспорта. Вот, собственно, 500 камер уже есть, точнее, 700 камер есть, из них 200 фиксируют не только водителя, но и пассажира, которые не пристегнуты. Зачем вообще заставлять пристегиваться, пишет 587-й, чем таксист, которому можно не пристегиваться, от меня отличается. А это что-то новое. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов. Равиль Хамич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут у нас, вот видите, человек пишет в эфир: а чем таксист, которому можно не пристегиваться, от меня отличается? А что, таксистам можно не пристегиваться?
Во-первых, таксист от него ничем не отличается, потому что пристегиваться нужно обязательно. И таксисты в этом части, в этом случае, ничем не отличаются никак.
Так, теперь по поводу фиксации правонарушения под названием «непристегнутый водитель». Как часто это сейчас работает, как часто у этого проблемы?
Ну, скажем так, в прошлом году одна гражданка-пенсионерка за 5 минут получила 4 фиксации, в том числе 2 из них в 1 минуту. И всего 73 постановления за достаточно небольшой период времени. В каждую поездку на одном и том же участке пути по 4-5 штрафов.
А вот нет никаких ограничений вот про повторяемость одного и того же нарушения?
Такого быть не должно. Сама система автоматической фиксации должна исключать повторную фиксацию штрафа за движение по контролируемому участку. Но вот сотрудники полиции, к сожалению, сейчас имеют настолько куцые разъяснения, что вот допустимы такие вещи, когда говоришь о том, что это неправильно, это незаконно, это невозможно. Во-первых, предлагают доказать то, что только что рассмотренное дело, оно имеет отношение к вновь рассматриваемому делу. Ну, разница одна минута или же вообще 30 секунд.
Ну, а разве это не доказательство?
Так в том-то и дело. Вот это доказательство находится в том деле, и мы его сейчас не рассматриваем. А вот в этом деле представьте доказательство. И таким образом ворох макулатур в каждом деле растет в геометрической прогрессии.
А вообще, с точки зрения закона, вот как доказать, что я еду из точки А в точку Б, и вот по этому пути меня только один раз можно оштрафовать?
Дело в том, что на сегодняшний день у нас очень активно используется небольшое примечание к статье 1.5 КАП РФ «Презумпция невиновности», в которой говорится о том, что в том случае, если работает автоматическая фиксация, каждый сам должен доказывать свою невиновность. Но дело в том, что эти слова – это пересказ. Фактически речь идет только лишь о том, что устраняется возможность участия в производстве по делу. Таким образом, человек лишен права представить доказательства на тот момент, когда выносится постановление. Все остальное – это то, что связано уже с рассмотрением жалоб и так далее. Вся та же самая система доказательств, предусмотренная законом. Но сейчас это не предусматривается. Поэтому каждый гражданин, желая двигаться где-то по дорогам Российской Федерации, по всей Российской Федерации, должен расставить свои камеры фото-видеофиксации, обеспечить себя свидетелями для того, чтобы иметь какую-то гарантию, что он чего-то может доказать.
Ну, то есть, не какого-то понятного разъяснения, что такое одна поездка, в рамках которой можно один раз фиксировать нарушение, не существует?
Ну, я повторяю, человек двигался без пристегнутого ремня безопасности. За одну единственную минуту на двух камерах, которые расположены там на расстоянии около 200-400 метров друг от друга, он дважды был зафиксирован движущимся без ремнем, дважды были назначены штрафы по 1000 рублей, и вот это вот несоответствие требований закону, это вообще это абсурд этот. Он никем никак не хочет признаваться.
Ну, то есть и оспорить это не получилось?
Ни в администрации. Дело в том, что оспоривать, это нужно еще иметь силы, чтобы оспорить. У нас же вообще сама законодательная база, она исключает возможность обжалования таких постановлений на уровне кассационного или же Верховного суда Российской Федерации. Сотрудники полиции сначала присылают кусок бумаги с электронной цифровой подписью в виде какого-то чернильного штампа. И вот это вот они называют электронной цифровой подписью. Им вообще неизвестно, что существуют какие-то программные обеспечения, какие-то компьютерные, и что цифровая подпись нужна только для электронных файлов. Вот эти вот неподтвержденные ничем документы, грубо говоря, ксерокопии, то, что распечатано на принтере, это тот кусок бумаги, который не может взять в руки уважающий себя судья кассационного суда или же Верховного суда. Таким образом, если где-то в районном суде или же в Мосгорсуде ваше дело осталось без удовлетворения, жалоба осталась без удовлетворения, для вас правосудие в Российской Федерации закончилось.
Но я все-таки пытаюсь технологические вопросы задавать в том смысле, что вот если, к примеру, вчера мне, ну то есть, ну не вчера, у меня уже есть решение по делу, то есть штраф по делу, в котором сказано, что там в 15:15 я ехал без ремня, то при рассмотрении дела насчет 15:16 я не могу, что ли, ссылаться на это дело?
Вы можете попытаться сослаться, но, скорее всего, произойдет то же самое, что уже многократно происходило в районах суда, в Мосгорсуде, где говорится о том, что существует сертифицированная система автоматической фиксации. Она зафиксировала наличие правонарушений. Такие случаи в ней уже предусмотрено.
Все, понял. Ну и последнее тогда. Да-да-да. И последнее. Вот тут сказано, что вы так вот описали, прямо скажем, не очень хорошо всю эту ситуацию. А тут сказано, со ссылкой на Максима Лексутова, сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения. Так эти нарушения все-таки ГИБДД или ЦОДД рассматривает сейчас в Москве?
Ох, к сожалению, это просторечие. Речь идет о том, что господин Лексутов раскрыл страшную, практически военную тайну. Системы автоматической фиксации, они должны полностью готовить весь материал. То, что сказал Лексутов, это он разболтал страшную тайну. Во-первых, камеры фотографируют все подряд, после этого какие-то избранные, может быть, им лично, граждане будут из всех фотографий подбирать то, что им кажется подходящим. А после этого вот это они будут называть автоматической фиксацией, отправлять в ГИБДД.
А, то есть они отбирают, отправляют в ГИБДД, а ГИБДД штампует.
Правильно. И таким образом вся эта вот система автоматической фиксации, все миллионы рублей, там может даже миллиарды уже, потраченные на программное обеспечение, на что-то связанное с применением законодательства, оно превращается просто-напросто в банальную кустарщину. Там работают видеокамеры, вот здесь вот сидят люди, которые говорят о том, что камера работает автоматически, вот мы вам подобрали.
Понял.
Вы будете наказаны.
Спасибо. Равиль Ахмеджанов, руководитель юридического отдела Общества защиты прав автомобилистов, был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем историю, о которой сегодня объявлено. Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Тут, правда, есть одна история, о которой мы еще не упомянули. Вообще-то надо пристегиваться. Это и из соображений безопасности, ну, из разных других соображений тоже. Ну, просто таков закон. Штраф 1000 рублей небольшой, пишет Алла 24-я. Так что есть какая-то справедливость, что не пристегнувшийся оплачивает не 1000 рублей, а сколько пришло. Катя тоже пишет 986-я. Логично же, что пассажир должен быть пристегнут. А как-то странно получается. Странно, что штрафы не ввели параллельно с непристегнутым водителем. Еще раз, я должен вам напомнить. Штрафы введены были на всех. И они введены с самого начала. Просто сейчас начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Раньше техника этого сделать не могла. Очевидно, с развитием техники станет более возможным фиксировать, к примеру, и пассажиров на заднем сиденье. А если кто-то ездит в течение дня с непристегнутым ремнем безопасности по одному и тому же маршруту несколько раз с разницей несколько часов, его тоже только один раз можно штрафовать. Вы же сами сказали, Сергей, с разницей несколько часов. То есть это явно не одна поездка. Но мы же понимаем, что из точки А в точку Б можно проехать за сколько-то минут. Или за сколько-то десятков минут. Но если вы говорите о том, что я ехал из этой точки в эту точку там 6 часов, и вот сначала я был в этой точке где-то между ними, а потом через 2 часа в следующей точке, ну, вы чувствуете, да, что не очень. Хотя, видите, разъяснение Равиля Ахмеджанова показывает, что мало кто об этом будет вас спрашивать. Катя напоминает одну из историй, о которой тоже уже говорили. Главное, чтобы пассажиром не оказался плюшевый медведь, который, как мы знаем, в итоге может оказаться тоже оштрафованным. Впрочем, оштрафован-то не плюшевый медведь и не водитель, а собственник этого автомобиля. Кажется, проблеме ремней безопасности, пишет 123-й, придается излишнее внимание, ведь безопасность непристегнутых – дело рук самих непристегнутых, их личное дело. Нет, подождите, мы же обсуждаем не вот это, они должны это делать. Важно понять, как система работает для того, чтобы, ну, к примеру, лежащую сумку не сочли за пассажира, а она не пристегнута и так далее. В Питере можно не пристегиваться из-за каналов, пишет 641-й, но добавляет «вроде». Я боюсь, что это вот это «вроде» на самом деле нет, такого нет. Скорее всего. 993. А что, если я еду в пятницу вечером на дачу? Несколько часов надо закладывать. Закладывайте. Нет проблем. Еще раз. В данном случае, как описал нам господин Ахмеджанов, вы можете закладывать все, что угодно. На самом деле речь идет о том, что вас неоднократно могут оштрафовать. А главное, я не понимаю, ради чего? Вы просто берете и пристегиваетесь. И проблем нет. 800-й. Я предпочитаю подохнуть от удара или выхода через лобовое стекло, а не быть кремированным заживо, как недавно на Кутузовском проспекте сгорели двое Феррари. А вы вот ездите примерно в том же стиле, да? Тут тоже это важно. Вот. Поэтому, ну, смотрите, тогда вот, знаете, теперь дорожные камеры не только вас будут фиксировать, но и вашего пассажира, ну и выписывать штрафы по 1000 рублей за каждый выписанный штраф. Не забывайте об этом. Проблема есть. За одну и ту же поездку вас могут оштрафовать неоднократно. 7373948. Телефон прямого эфира. А скорость сколько раз можно превысить, пишет 639-й. И тоже интересная история. Скорость можно превысить ровно столько раз, сколько камер вас зафиксирует это нарушение. И в этом смысле это ничем не отличается от той проблемы, которую мы сейчас обсуждаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва. Ну, пристегиваться в любом случае надо. Тут я не понимаю, почему.
Ну, вам же только что объяснил человек. Я, мол, хочу быть уверенным, что когда и если попаду в серьезное ДТП, я смогу из него вылезти, пока оно не загорится.
Все правильно, но не надо так гонять, но не суть. У меня вопрос другой. Как будет ли фиксироваться задние пассажиры? И что делать с машинами, на которых не предусмотрена конструкция ремня безопасности?
Это что за машины, напомните мне?
Ну, бывает, например, УАЗики старой модификации.
Так.
Козлы.
Так, и что? Вы полагаете, это большая проблема?
А, ну, конечно, будут приходить штрафы, а по конструкции не предусмотрено, и это можно оспорить.
Ну, так оспорьте, нет проблем, мы же говорим о массовом потреблении. Пристегнута должна быть даже собака, если она в автомобиле, за это тоже предусмотрен штраф, но будем надеяться, что это только, Игорь, про Италию нам пишет. 7373948, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, не знаю, вот ехали на Кутузовском, фотографировали, потом вот на гостиницу Украины на мосту. Время, разница 3 минуты.
Угу.
Я присягнул, супруга говорит, это ты. Я говорю, нет, смотри, хорошее качество, прям большое лобовое стекло, и она сидит без ремня. Мы оплатили, ну, это уже вот недели где-то назад было.
Ну, так мы и говорим, что теперь это работает. И вот есть человек, который уже получил и даже оплатил такой штраф. Видите, Александр 340-й в этой связи пишет, не нарушай, пристегивайся, и шансы будут уменьшаться на неблагоприятный исход. Тут ездил по юго-восточной Хорде, там же трэш, народ летает просто... сильный, мол, летает, где там камеры? Скоро появится, как показывает практика, северо-восточной Хорды. Сзади не пристегивался и не собираюсь. Помру, судьба, пишет 639-й. Вы понимаете, какая штука? Скоро дойдет до того, когда техника сработает, ведь платить-то будете не вы сзади, не пристегиваясь, а платить будет владелец автомобиля. Это он вас заставит. Далее новости.